Глава третья. Колесо о восьми спицах. Кайлиан шла узкой улочкой, ведя под усы коня, а Торин шагал за ней с печально опущенной головой. Она ругалась себе под нос, да такими словами, что, казалось, сам воздух вокруг нее морщился и шел волнами. В смысле, морщился и шел волнами сильнее, чем обычно. Было жарко. Солнце стояло в зените, а тени клеились к стенам, словно искали, да, собственно, тени. Вроде бы уже началась осень, но, как сказал вчера Кошко Дур, лето хлопнуло ее по широкому заду и отослало прочь, а само осталось править степями дальше, как будто ничего не случилось. В Лифреве только самые глубокие из колодцев, в глубочайших из подвалов все еще давали воду. А она ругалась, топая сквозь город в самый полдень, в то время как большинство жителей сидели в домах или глубоко под ними, предпочитая холод подземных коридоров духоте нагретых комнат. Проклятущая Лея и проклятущее ее счастливое седло. Все началось пару дней назад, когда Лея в очередной раз обнаружила, что ее седло требует серьезного ремонта. Учитывая, что ездила она на своем напоминавшем пони переростка коне, чудом было уже то, что седло столько протянуло. Обычно она нагружала животинку таким количеством переметных сумм и свертков, что низкий коротконогий конек начинал напоминать бочку на четырех мохнатых ножках. И два дня назад оказалось, что передняя лука седла треснула, подпруга держится лишь на кусочке дратвы, а подперсье требует замены. Собственно, седло стоило выбросить, но Лея считала его своим талисманом. Аккуратно подновляла его, вкладывая в тот кусок дерева, шкуры и железа столько денег, что хватило бы на три новых. Однако не это было главной проблемой. Проблема заключалась в том, что седло изготовили по специальному заказу для этого ее проклятущего пони, а шорник, который его делал, обитал на другом конце Лифриева. Чардан, как обычно, остановился в Вендоре, а мастерская Барена Карлева была, как назло, расположена точнёхонько в противоположном конце города. А это значило, что кому-то, некоему глупцу, придется нести туда седло на собственном хребте, поскольку для Леи оставалось очевидным, что если оно повреждено, то нельзя его класть на конскую спину. Могло поранить животное. В ней же самой было едва 5 футов роста, потому и речи не могло идти о том, чтобы отнесла она его сама. А потому искала кого-то для помощи или, что вероятнее, для отягощения его вот такими вот обязанностями. И внезапно у всех в Чардане нашлась масса работы. Оказалось, что большинство доспехов требует сиюминутного ремонта, мечи, сабли и топоры тупы, словно подковы, и если их тотчас не наточить, то случится нечто ужасное. К тому же, похоже, что в Лифреве вспыхнула некая эпидемия, поскольку всякий, у кого была здесь родня, должен был сей же миг отправиться к заболевшему родственнику. Файлен хотел проведать невесту, и на вопрос, какую из трех, только проворчал что-то неясное и быстренько удалился. Кошко-дур, тот просто-напросто исчез бессловесно, и Кайлиан готова была поспорить, что он пьет теперь в каком-то из подвалов. Дагена скрылась в комнате и забаррикадировала дверь. Нияр внезапно предстал пред ними с рукой на перевязи, жалуясь на возвратившуюся контузию. Все должно было закончиться как обычно, то есть тем, что Лея наймет у Аандурса повозку и осла, после чего повезет седло в ремонт. Но пока она искала осла, все разбежались. Кайлиан направилась куда обычно, во вторую свою семью, хотя и означало это волочиться по жаре через половину города. Официально она шла, чтобы Андеверс осмотрел правую переднюю подкову у Торина, а потому конь шагал следом, слишком одуревший от жары, чтобы сопротивляться. Проклятущая, проклятущая Лея! Кайлиан приближалась к кузнице, отчетливо слыша стук молотка и дыхание мехов. Жила она здесь вот уже несколько лет, а потому безошибочно распознала, что используется лишь малый очаг. Впрочем, ничего странного. При такой жаре кузница вполне оживала только к вечеру. Тогда в ней и работали, до поздней ночи. Пекло середины дня убивало любую активность. Подворье Верданна показалось из-за следующего поворота. Наконец-то. Она чувствовала, что еще несколько шагов, и она упадет в дорожную пыль и не встанет до самого вечера. 6 домов, непривычных для Лифрева, были поставлены свободным кругом с кузницей посредине. Все дома имели в ширину футов 8, трехкратную длину, полукруглые крыши, двери, обращенные на кузницу, и маленькие окна. Она знала, что внешне обычно закрыты толстыми ставнями с крестообразной амбразурой посередине. Так мог выглядеть лагерь странствующего каравана. Несколько фургонов в защитном построении. И именно этим круг и был. Караваном, который уже никуда и никогда не поедет. Это всегда заставляло сжиматься ее сердце, полное спокойной печали смирения, с каким Андеверс принимал судьбу, свою и своего народа. Она не могла понять их до конца, но это было одной из тем, на которые распространялся неписанный закон молчания. Фургонщики Верданна в этой семье не разговаривали о собственном положении даже между собой. Потому что состоящие из сотен, а порой и из тысяч фургонов странствующие города Верданно уже не ездили по Лиферанской возвышенности, называемой порой Большой Северной возвышенностью. Она зашагала в сторону построек, и в тот же миг из одной из них вышел высокий мужчина. Андеверс. Улыбнулся, увидав ее, и сразу сделавшись серьезным, окинул взглядом стоящего с поникшей головой Торина.
«Намереваешься замучить его до смерти?»
«Ну да, лошадники. Лежи она, окровавленная между копытами Торина, все равно они сперва занялись бы конем, а только потом спросили бы, отчего она пачкает землю». Она нахмурилась.
«Я тоже рада видеть тебя, дядюшка».
«Потом, Кэлен, потом. Проводи его в конюшню». Лишь конюшня и не была никогда жилым фургоном. Выстроили ее от фундамента, и, пожалуй, имелось в ней удобств поболее, чем во многих домах города. Широкие коновизи, корыта, всегда полные воды, и ясли, всегда полные овса. А внутри царила прохлада. Кони Верданно приветствовали Торина дружелюбным пофыркиванием. «Оботри его, вычеши и напои».
«Я уже нынче его чесала».
«Скребком». Он прошелся ладонью по конской спине, каким-то чудом найдя фрагмент грязной шерсти. Надел на ладонь щетку, подав девушке вторую. Не имело смысла протестовать. В конце концов, Торина она получила в подарок от Андеверса, и уж кто-кто, а он прекрасно разбирался в лошадях. Кроме того, в конюшне было прохладно и приятно, а конь ее заслужил толику внимания. Вычесывая коня, она всегда позволяла своим мыслям плыть свободно. Некогда, лет 30 тому назад, таких фургонов, как 6 этих, были десятки тысяч. Кое-кто даже утверждал, что хорошо за 100 000. Поделенные на каналы и племена, движущиеся города истоптали возвышенность, лежащую к северу от великих степей вдоль и поперек, и многие годы никому разумному не приходило в голову пойти на Верданно войной. Многочисленные и воинственные, они умели молниеносно превращать свои странствующие города в оборонительные лагеря, о которые ломали зубы многие армии. Они охотно торговали с соседями, имели прекрасных кузнецов и шорников, а седла и упряжь их считались лучшими в мире. Прекрасные ремесленники, как и огромные стада скота, что шли за каждым из караванов, были источником богатства и силы этого народа. И эти огромные стада сделались причиной его гибели. Когда 40 лет назад отец войны покорил и усмирил все племена великих степей, ему понадобились стада Верданно. Ему понадобилось мясо и жир, чтобы наполнить желудки 100-тысячной армии. Ему нужны были шкуры на шатры и доспехи, кости и жилы для луков. Первую великую войну сикахландийцы, как называли их уже тогда, вели не с империей, но с фургонщиками Верданно. Странствующие города падали один за другим, потому что у кочевников была кавалерия, а у жителей плоскогорья нет. Потому что фургонщики не ездили верхом. Никогда. Верданно почитали Лааль Сероволосую, владычицу степей, в образе Каминдет, белоснежной кобылы с золотой звездочкой во лбу. У них была легенда об их первом властелине и о богине, о том, как она провезла его путем безумия, проведя его народ в землю обетованную. Он же поклялся, что ни сам он, ни его потомки никогда не сядут на конский хребет. Верданны использовали лошадей. Те тянули их фургоны, запрягали их в боевые колесницы, а когда было необходимо, животные ходили в броне. Но любой фургонщик, который оказывался на конской спине, все равно при каких обстоятельствах, моментально изгонялся из рода. Древняя легенда лепила стержень их духовности, сплетала роды и кланы в народ, одновременно связывая им руки. Потому что Верданно любили коней, любили их безумной, сумасшедшей любовью. Говорили, что фургонщик скорее допустит, чтобы его дети умерли с голоду, нежели позволит, чтобы его кони познали лишение.
Если это и преувеличение, то небольшое. Однако в обычаях своих они не были неразумными фанатиками. С лишенным ханжества прагматизмом они признавали за другими людьми право ездить верхом, а потому делали все, дабы облегчить конские спины. Потому-то среди них были лучшие шорники в степях. И кузнецы. Элементы конской упряжи, выходившие из кузницы Андеверса, соединяли в себе красоту и практичность. Верданно были абсолютными мастерами в деле создания конской упряжи. С таким же прагматизмом они принимали и то, что во время войны можно ранить и убивать коней врага, выказывая, однако, им честь, словно благородному противнику. Бывало так, что после битвы они оставляли людей стервятником, а коням насыпали высокий курган. Однако древняя легенда превращала их в пехотинцев и фургонщиков, не всадников. И именно это привело их к поражению. Закаленные в боях сокохландийские армии перерезали пути больших караванов и внезапно ударяли по ним. Иногда удавалось разгромить те первой же атакой. Порой караван ощетинивался линией боевых фургонов и превращался в укрепленный лагерь. Кочевники учились их брать чарами и силой, и вскоре ни один из странствующих городов не мог чувствовать себя в безопасности. Ох, битвы были яростны. Легкие колесницы Верданно показывали, что они умеют, поскольку возницы Верданно не зря считались лучшими в мире. Вот только колесницам не победить кавалерии, особенно такой, как сокохландийская. И караваны города один за другим гибли. Дольше прочих держался самый большой из них, названный Хавлоод, королевский город. Состоял он более чем из 10 000 фургонов, которые, выстроенные в мощную четырехслойную стену, полгода отбивали атаки 50-тысячной армии кочевников. Чародеи Верданно противостояли жереберам отца войны столь искусно, что тот, в конце концов, запретил своим шаманам принимать участие в битвах. Смуглокожие воины отбивали одну атаку за другой, а внутри огромного четырехугольника паслись большие табуны. И именно они и погубили защитников, ибо те не сумели расстаться со своими конями. Когда началась осада, под нож пошли все коровы, волы и овцы. Только не кони. А травы внутри боевого лагеря было мало, и когда закончились запасы сена, а люди начали отдавать свою пищу животным, последний владыка Верданно приказал разомкнуть цепи, скрепляющие фургоны. Время великих караванов подошло к концу. Удивительно, но отец войны отнесся к побежденным милостиво, позволил им сохранить фургоны и часть стад, разрешил даже странствовать степями, забрал только 9 из 10 голов скота и 8 из 10 голов взлелеянных лошадей, а также приказал платить дань тем, в создании чего Верданно оставались лучшими, конской упряжью. Ведь для народа всадников хорошие седла и упряжь были на вес золота. Казалось, что фургонщики вышли из этой схватки удачнее любого прочего племени. У них все еще сохранилась собственная земля, собственные фургоны и часть собственных стад. Но большинство их любимых коней, никогда не знавших седла на хребте, служили теперь другим хозяевам. И это была рана, что продолжала кровоточить в их сердцах. Кочевники же достигли войной с фургонщиками всего, что им требовалось. Захватили 100 000 голов скота и лошадей и обеспечили себе беспрерывную поставку лучшей в мире конской упряжи. А готовящаяся к нападению на Мекхан конная армия нуждалась в неограниченном ее количестве. Через несколько лет после нападения на Северную возвышенность гигантские сокохландийские армии рванулись на запад, на ничего не подозревающую империю. 4 годами позже, в Великой битве за Мейкхан, отец войны потерял 60 000 воинов. Мейкханцам эти 4 года потребовались, чтобы создать и вооружить конную армию, почти сравнимую с армией кочевников, но обладающую тем преимуществом, что поддерживала ее прекрасная боевая и непреклонная пехота. Нападение на империю закончилось для сокохландийцев поражением, какого они не знали вот уже долгие годы, и принесло плоды в виде восстания фургонщиков. Восстание, кроваво и жестоко подавленного, ибо снова оказалось, что колесницы не сравнятся с конницей, но Верданно все же не желали отказаться от своих традиций. Однако на этот раз и речи не было о милости победителей. Всякий из захваченных городов лагерей безжалостно грабился, жители вырезались, либо изгонялись на юго-восток в неволю. Наконец, когда поражение стало очевидным, гигантские караваны отправлялись в свой последний путь на юго-запад, чтобы, обойдя Оликады, искать спасение на землях империи. У Верданно были песни и легенды об этом пути, названном Кровавым маршем. о караванах, растянутых в многомильные, шириной в 20 фургонов, вереницы, едущих степью, и о кочевниках, беспрерывно их атакующих, о стрелах, что свистят в воздухе, о пожарах в травах, раздутых, чтобы поглотили беглецов, о схватках чародеев, во время которых кипела кровь в венах и лопались глаза в черепах. Будь у секохландийцев на тот момент та же армия, что подчиняла земли Верданно и уходила на запад, ни одна живая нога фургонщика не добралась бы до пограничной реки. Но цвет армии кочевников гнил в земле в далекой стране, и только поэтому после 25-дневного пути первая из великих колонн Верданно добралась до империи. И 2000 фургонов встали у широкого брода, по другую сторону которого замерли 30 тысяч мейкханской пехоты. Потому что империя не знала, что делать с этими людьми, остановить ли их на границе или принять к себе. В первом случае достаточно было подождать, пока кочевники довершат начатое, не рискуя почти ничем. Кровь беглецов даже не обогрела бы земель Мейкхана. Во втором десятки, а то и сотни беглецов оказались бы на востоке, прибавляя свои законы и обычаи к законам и обычаям людей здесь живущих. А ситуация в этих местах и без того была напряженной. Потому что Восток был странным и удивительным в сравнении с другими провинциями. Диким, непредсказуемым и варварским. В центральных провинциях, что лежали вокруг Кремневых гор на севере или в колыбели империи на юге, уже много лет все было сложившимся, цивилизованным и спокойным. Скучным. Правда, где-то в высоких горах Большого Хребта продолжались схватки и сражения. Юг тоже порой истекал кровью, но это были мелочи. Обычные приграничные схватки. Зато Восток напоминал бочку, в которой некто одновременно смешал сотни различных красок, а кто-то иной все подливал и подливал новые цвета. Происходило же так от того, что в противоположность северу, затворенному стеной гор, или югу, опирающемуся на пустыню, Восток был открыт. Годами через границу здесь просачивались различные племена и народы, соблазненные достатком и безопасностью, которые обещали земли империи. Потому что эта условно проведенная по реке граница с тем же успехом могла проходить миль на 50 к востоку или западу. Некогда владеющая этими землями Лааль Сероволосая приняла такое положение вещей. Тем более, что большинство приграничных народов кланялось владычице степей. Оттого и империи пришлось смириться с тем фактом, что часть восточных провинций мейкханские лишь по названию. Обычаи, верования, языки и традиции тамошних народов формировали цветистый ковер, что притягивал разнообразнейших бродяг, авантюристов и отчаянных людей. На Востоке за несколько месяцев можно было сколотить сказочное состояние и за пару часов проиграть его в кости. Или, обгоняя ветер и сжав саблю в руке, буйствовать в степях. Или же создать собственное дело и трудолюбиво копить богатство, хотя и тогда приходилось сиживать в седле и стрелять из лука, чтобы те, кто избрал более легкий путь к деньгам или петле, не ограбили тебя дочисто. Из центральных провинций ехали сюда молодые дворяне, жаждавшие приключений и воли, селяне, искавшие счастья и куска собственной земли, ремесленники, не сумевшие дождаться вступления в цех, недовольные иерархией в гильдиях чародеи, бывшие солдаты, из тех, у кого оставались лишь мечи да кровь, поэты, музыканты и разнообразнейшие вольные души всех мастей. В свою очередь, с запада тянулись племена, привыкшие, что река — это хороший водопой, а не место, где платят мыто. Вехранги, гэрисы, кемланеры, мингоны и прочие. Иной раз доходило до стычек и схваток, порой кто-то у кого-то похищал стадо или табун, и не всегда нападавшими были кочевники. Однако большую часть времени здесь проводили в торговле, обмене новостями и странствиях в степях. Все изменилось с прибытием на восточный край великих степей племен, звавшихся секохландийцами. За 20 лет они покорили местные народы, вбирая их силу в собственное царство при абсолютном попустительстве империи. А потом они ударили на север, по Верданно, а после — по Мейкхану. Война эта еще сильнее изменила лицо Востока. Большинство местных племен, обитавших по обе стороны пограничной реки, соблюдало лояльность по отношению к империи. Или, по крайней мере, не поддерживала захватчиков. Лишь несколько групп охотно присоединились к конной секохландийской армии, грабя, уничтожая и показывая путь вглубь Мейкхана. После поражения отца войны и возвращения к старой границе, мейкханцы поступили согласно своим обычаям. Мясо и хлеб для друзей, железо и огонь для врагов. Недобитки таких племен, как Мингоны или Кайеры, были изгнаны за реку, в Эхренги и Гиарис, и получили право гражданства и свободного проезда вдоль границы. Впрочем, в том не было слишком большой милости, поскольку именно среди этих народов империя набирала большую часть легкой кавалерии. Границу уплотнили, насколько удалось, ставя каждые несколько миль военные лагеря, а каждые 10 — сильные заставы, упрочняя линию окруженных стенами городов и селений. По западной ее стороне оказалось несколько десятков племен и родов, которые хранили верность империи и которые, согласно полученным привилегиям, могли сберечь собственные обычаи, верования и традиции. Однако это порождало проблемы, о которых никто и не думал, поскольку часть из этих племен использовали магию, не принятую Великим Кодексом. Другие столь легкомысленно относились к владычице степей, что это доводило до бешенства жрецов крупнейшего восточного храма. Еще кое-кто не разорвал контакты с обитающими на востоке родственниками, несмотря на официальную политику Мейкханского престола. И это вкупе со все еще висящей над головой опасностью очередного нашествия. Восточные провинции начинали напоминать случайно присоединенную к империи страну, где обитали полудикие племена, которые управлялись странными законами и нецивилизованными обычаями. Так думали политики. Для них тысячи верданских фургонов были всего-то очередной проблемой, которую они, охотнее всего, оставили бы отцу войны. Зачем провоцировать все еще сильного соседа? Зачем сажать себе на шею тысячи новых жителей, которые, к тому же, могут не пожелать подчиниться имперскому праву или, что еще хуже, не захотеть платить налоги? Зачем вообще делать хоть что-то, если проблема может разрешиться сама? Но Мейканской армией командовал человек, происходивший из восточных степей, и, как говорили, был он создателем почти всей кавалерии империи. И он лучше любого политика понимал образ мысли отца войны. Потому, когда первые фургоны встали перед рекою, он перешел брод в компании нескольких соратников и оценил пришельцев. Он не мог не знать, чего они стоят, как ремесленники и кормильцы коней, но хотел убедиться собственными глазами, каких людей выплюнул кровавый марш. А потом единственным жестом указал им на дорогу к западу. Реку пересекло едва лишь 20 тысяч фургонов и более 150 тысяч людей. А когда на другом берегу встали сикохландийские акеры и их предводитель, зайдя вброд, крикнул: «Эти рабы наши, отдайте нам их!» Генно-лоскольник выехал напротив и, даже не кладя ладонь на рукоять меча, а всего лишь усмехнувшись, произнес: «Тогда приди и возьми их». Кайлен крепко сомневалась в такой версии произошедшего, но это был слишком красивый рассказ, чтобы его не повторять. Потому что кочевники тогда развернули коней и поехали на восток. Ведь политику, о чем кое-кто из дипломатов империи предпочитал забыть, порой надо вести, показывая бронированный кулак. Но чиновники сумели решить, что делать с этой неожиданной проблемой. Не нравился им образ очередных тысяч свободных, словно птицы, намадов, странствующих вдоль всей восточной границы. А потому, чтобы не допустить такого, они быстро издали так называемый закон о колесах. То есть приказали снять их с фургонов. С того момента любой род фургонщиков имел право один раз в 5 лет надеть колеса на свои фургоны и отправиться с согласия соответствующих властей на новое место. Потом колеса нужно было снять снова, а фургоны превращались в длинные дома, как те, на которые Кайлиан как раз и смотрела. Она видела караван, который клочок пергамента и печать некоего чиновника заставили замереть на месте. «Попади ей этот урод в руки!»